У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский. Всем добрый вечер, 21 час и 8 минут в Москве, мы у вас украли 3 минуты из-за технических проблем, но я надеюсь, что мы в какой-нибудь передаче с Владимиром Борисовичем Пастуховым эти 3 минуты вернем, добавим, добросим, ну вернем, немножко украли, немножко вернем, может быть даже с процентами. Спасибо большое, это Пастуховские четверги, Владимир Борисович Пастухов, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Борисович, у меня тут... Такое вам послание. Вам передает привет Аня Корнушенко из Севастополя. Что бы вы ей сказали? Это одна из зрительниц нашей, я ее не знаю, из чата.
Ну, я бы передал ей привет и сказал, что Севастополь очень красивый город в моих воспоминаниях.
У вас есть воспоминания?
О Севастополе? Да, конечно. Вы поймите, для киевлян Крым это было как дача, понимаете, другое немного отношение, чем русские считают Крым своим. Но на самом деле это была такая, в общем, достаточно близкая морская дача. Я провел, начиная где-то с 1974 года, ну вот до 1991 года я каждое лето был в Крыму, ездил оттуда из Киева, ну, так жизнь сложилась, что наши прекрасные друзья жили в Ливаде, не худшем месте на этой земле, может быть, худшем. И для меня это, ну, такой вот летний дом, летняя дача. И был я в Севастополе несколько раз, смотрел на этот прекрасный город.
Аня, так, спасибо, что спасибо, что вы с нами, спасибо всем, кто с нами, откуда бы вы нас ни смотрели, тут и Новая Зеландия, естественно, тут и Киев, тут и Николаев, тут и Москва, тут и Благовещенск, тут и Владивосток, так что у нас география большая. Вот что я хочу вам сказать, тут меня сейчас, буквально сейчас перед эфиром, навели на одну статью из газеты «Коммерсант» от апреля 2008 года. Апрель 8-го, все пропустили. В апреле 8-го года был Бухарестский саммит. И вот газета «Коммерсант» 20 апреля 8-го года, до грузинской войны еще 4 месяца, написала репортаж с закрытого совета НАТО-Россия, где выступал Путин. И когда речь зашла об Украине, по словам газеты «Коммерсант», но никто не опроверг, Путин вспылил 8-й год и сказал Бушу, Джордж, сказал он, да почти дословно, по газете, во всяком случае, Джордж, но ты же понимаешь, что Украина никакое не государство. Это часть Восточной Европы, а большую часть дали мы. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Еще раз, апрель 8-го года. Все уже сказано было, и там были лидеры Франции, там была Меркель, ну, саммит, Россия-НАТО. Вот что мы не услышали тогда, Владимир Борисович, что никто не услышал тогда, что это все не выпендрешь и не шуточки.
Может, я начну немного с другого конца. Знаете, такой исторический фильм, ну, может быть, немного, как всегда, во всех исторических фильмах, конечно, реконструкция, чего-то было, чего-то не было. Встречается хан Золотой Орды с королем каким-нибудь там польским, там, того времени, каким-то Сигизмундом, я не знаю, кем-то. Говорит, слушай, ну, ты же понимаешь, что Московия – это не государство. Часть – это Восточная Европа. Но часть какую-то дали мы. Но, в принципе, это не государство. А, понимаете, вот есть красивые штампы.
Подождите, закрытый совет, президент России говорит это президенту США, канцлеру ФРГ, президенту Франции.
Я вам привел, Знаете, почему он так говорит? Потому что 600 лет там, или 1000 прошло, не знаю сколько, смотря от какой точки считать, а он до сих пор себя ощущает Батыем земли русской.
Почему не услышали? Бог с ним. Батыя. Нет, так это значит, что он всегда про это думал, всегда в это верил. Там еще был кусок по Грузии, где он предупреждал.
Я скажу так, что я думаю, что он где-то до 2003-2004 года об этом вообще вот не думал никак. Вот сначала просто предмета такого не было на 10-х курсах там минских этих КГБ СССР. Вопрос не возникал. Там, в общем, как-то не предвидели, что надо будет рассматривать Украину как государство или не как государство. В 90-е годы он был занят немного другим. Его интересовали капиталы, благосостояние, кооперативы, квартиры. А вначале, потом он пришел, у него вообще на самом деле были довольно такие, сейчас бы сказали, либералистические взгляды. Он административной реформой там занимался, хотел как бы продвигать какие-то демократические перемены.
Владимир Борисович, Мюнхен был в 7-м.
Да, Мюнхен, а по голове его ударило... Да, вот он задумался об Украине на самом деле в 2004 году. То есть его по голове стукнул Майдан.
Все уже забыли, Майдан, какой Майдан был в 2004 году.
Да,
Ющенко,
да,
третий тур.
Не 14, да.
Да,
третий Майдан
год.
Был не в 2014. Да. В 2014 был второй Майдан. Это уже Майдан Про был, понимаете? А Майдан Лайт, он был в 2004. И он очень сильно стукнул. То есть, во-первых, он увидел, что власть могут сносить. То есть он только во вкус вошел. Вот только он понял, что это все мое, я могу по этой большой карте ползать и вот даже ее расширять. И тут выясняется, что власть могут сносить. Раз. Второе. Он увидел, что Запад – это не свидетели Иеговы. Они не будут молча смотреть. Если там... То есть да, это такая конкуренция, это битва за Украину началась. Это реальная битва за Украину. И он воспринял это как битву за Украину. И он перчатку поднял и принял. Поэтому он, собственно говоря, с 2004 по 2008 год, он очень-очень многое передумал, переосмыслил. Вот я, например, сейчас знаю, что сейчас диссертации, я же иногда слежу, ну, по старой памяти, какие диссертации в области политических наук защищаются. Вот вы знаете, что с 2004 года по сегодняшний день выросла целая отрасль политических наук, называется, цветноведение. То есть это паразиты, которые сделали себе научные степени на всевозможных изучениях цветных революций, как им противостоять.
Да, тут мы вспомним покойного Глеба Павловского, да.
Ну да, ну да. И ну, многих можно тут вспомнить. Поэтому он с 2004 года по 2008 год он очень много переосмыслил, и он, в общем-то, сформировал такую парадигму, которая сейчас ну, только развилась, она никуда не делась. Это битва за Украину. В его представлении Запад и Россия столкнулись, ну, вообще, в принципе, в битве за весь Лимитро, ну, то есть за всю вот эту нейтральную полосу, между двумя цивилизационными платформами, которые ну, как бы на поверхности выступают как нейтральная полоса между военными блоками.
Ничего себе.
И, да, да, вот так вот, да. Это ничего классический себе. Лимитров такой. И он воспринял это вот как челлендж. И он понял, что нужно заявить свои права. То есть я, кстати, ваш... Я же внимательный ваш читатель такой... Поэтому я успел ваш пост, раньше, чем вы сказали, до эфира прочитать, потому что
успел,
он меня заинтересовал.
Да? Я буквально вот его взял 10 минут до эфира. Да,
да а я успел. А я успел.
Отлично.
И понимаете, какая у меня была первая ассоциация? Потому что я его читал не для того, чтобы с вами обсудить, мне действительно интересно было. Я подумал, вот где как бы и он, и мы часто, и вообще как бы, где мы все прокалываемся?
Так.
А прокалывалось ему следующее, что вот, вот эта вот великодержавность, она немного как болезнь. Ну, я всегда говорил о том, что ну, ты не можешь не быть великодержавным, или ты не можешь быть имперцем, если ты родился в имперской культуре. Ты можешь либо быть рефлексирующим имперцем, либо нерефлексирующим. Ну, вот я, например, рефлексирующий имперец. Я
а вы имперец? Узнаю...
Слушайте, ну я все-таки в большей степени на Пушкине воспитан, чем на Шевченко. Хотя я и того, и другого. Вот особенность моего как бы происхождения, что я, в отличие от них всех, знаю и того, и другого, и Коцюбинский для меня не чужой, Леся украинка для меня не чужая, и даже как бы вот как в этом мире есть, понимаете, в нашей семье там через два рукопожатия уже есть Леся украинка. Так что вот эта формула двух рукопожатий, она действует. Поэтому это для меня не чужие, поэтому в отличие от них я никогда не скажу, что это один народ, потому что я всегда скажу, что это очень близкие, это очень близкие родственники. Может быть, там действительно, ну, если не родные, то двоюродные. А другой вопрос, что все же юристы знают, что нет таких хуже дел, где самые страшные вообще дела, это между членами семьи, понимаете, это... Враги так не судятся, как родные люди.
И так не воюют.
Ничего не значит. Да, это ничего абсолютно не значит. Когда говорят, мы не братья. Потому что, вот, ребята, хуже, чем братья воюют друг с другом из-за куска чего-нибудь, такого ни одни дальние соседи не
позволят. Да, самые жестокие войны – это гражданские войны. Смотрите, да, гражданскую войну в США, например.
И тем не менее, это два для меня абсолютно разных народа, разошедшихся очень давно, разные ветви. Знаете, с таким же успехом можно сказать, что кошка и лев – это тоже братья родные. Ну да, ну где-то там когда-то был какой-то прототип. Да. А поэтому для меня это два разных народа. Это раз, это совершенно очевидно. И я, в общем, понимаю как бы ту и другую сторону, но я, ну да, вот у меня русскоязычная семья. Я был воспитан на Пушкине, я был воспитан на Лермонтове.
Ну, это не значит, что вы имперец. Почему тут народ вам пишет, что уже любишь Пушкина имперец, что ли?
В том понимании, в котором сейчас это повернулось, да. Потому что, вот, понимаете, я...
Давайте читать эротические стихи Пушкина, и пусть они там найдут Гаврилу и 40 дочерей царя.
Да, я должен, кстати,
пусть сказать, они там найдут имперца.
Я тут с вами согласен, что, например, вот этот вот стих Пушкина на раздел Польши я никогда не воспринимал, и он вызывал у меня отторжение. Лучшие эротические стихи. Это при том, что я Пушкина люблю, но как бы... Я и Бродского, может быть, люблю, но его стихотворение про Украину считаю абсолютно блажью. Так что вот как бы...
Поэт должен блажить, да, как известно,
иначе он не поэт. Так, я как бы ушел немного в сторону.
Да.
То есть, с моей точки зрения, здесь есть одна маленькая деталь. Когда Путин воспринимает карту мира, и так ее воспринимают очень многие представители русской культуры, они видят на ней только большие пятна. Вот они большое пятно, Америка большое пятно, ну где-то там в Европе несколько их равновеликих пятен есть. А все остальное для них тундра, понимаете, для них этого не существует. И они считают, что все остальное это вот как бы новая земля, угу. Они как эти Колумбы попали в пустой мир, который они делят между собой. То есть как вот Путин... Чего Путин добивается? Путин говорит, я хочу разговаривать с тобой, там, Джордж, там, Дональд, да. Как бы их там ни звали. Да, вот да, мы да. Два мужика. Вот мы должны с тобой разговаривать и с тобой договориться. А вот эти все, это не субъекты, это объекты, мы их делим.
Ну да.
И они действительно считали, что тогда, вот в 2008 году, он считал, что Украина и украинский народ – это не субъект, это объект, по поводу которого идет торг.
Владимир Борисович, и почему поэтому... тогда это да. не заметили? Вы же мне говорите про него, а я говорю про вас, и про себя, и про других.
Ну, кто не заметил?
Ну, сказал, потому что Грузия пришла, потому что там через 4 месяца была грузинская война, какая
Алексей
Украина.
Алексей Алексеевич, да. Я должен сказать, что это заметили, и я это заметил, и я очень хорошо помню, что меня эта тема заинтересовала. Более того, я старался найти инсайт. Я вам скажу, что есть апокриф, который мне рассказывал, за что купил, за что продал. Что когда после этого решался вопрос с Грузией и решался вопрос о войне, ну формально, конечно, это все решения принимал тогдашний зиц-председатель России Дмитрий Анатольевич Медведев, мы прекрасно понимаем, что решение принимал реально Путин, И когда этот вопрос встал, и многие сомневались, вот надо ли там, вот сказал, что мы должны исходить из того, он тогда сказал, что в обозримой перспективе и Грузия, и Украина в целом будут частью России. Поэтому это такое промежуточное, там, с Абхазией, Южной Осетией, такие промежуточные решения. Сейчас они не имеют такого принципиального значения, потому что, в общем, рано или поздно восстановится все и то, и другое. Там не будет спора, понимаете? Спор с Грузией не будет вечным, потому что сама Грузия будет частью, и поэтому, как бы, что там спорит? Часть с частью не спорит. Поэтому все это замылистые Абхазии и Южной Осетии. То есть у него видение было тогда сразу уже наполеоновское. Оно не родилось там. Там поводы, и как бы это, конечно, эволюционировало эмоционально, но в принципе, да, вот у него где-то развивалась его вот эта экспансионистская идеология, она развивалась взрывным образом. То есть обида, испуг, озлобление 2004 года, переосмысление всего, понимание, что ответить на это можно только собрав страну в кулак, это очень важно. Значит, в 2004 году сразу происходит у нас что в России? В России происходит первая такая мощная конституционная контрреформа, которая, по сути, подрубает эту такую вот юношескую демократию 90-х, вводится вместо нее концепт суверенной демократии. Привет другу Глеба Павловского, Суркову.
Да. Да и самому Павловскому, да.
Дальше собирается кулак, понимает, что кулак собрать невозможно. А что появляется? Появляется концепция национализации. Вот это очень важно. Что предшествовало Грузии? Грузии предшествовала так называемая доктрина Сечина. Вот я вам скажу, что не было вот этой бы доктрины Сечина о том, что в отношении сырьевых ресурсов, по крайней мере, вообще крупной промышленности России, частная собственность должна остаться исключительно вещью номинальной, что государство должно либо прямо вернуть ее под свой контроль, но лучше вернуть по-бандитски, то есть по понятиям вернуть под свой контроль.
Ресурс для войны. Ресурс для войны.
Это был ресурс для войны. Когда они стали собирать этот ресурс, дальше уже был, как его использовать. И вот как его использовать, они стали обкатывать... К 2007 году они вслед за доктриной Сечина внутренней национализации была мюнхенская доктрина лобового противостояния. То есть вот дорожка, испуг, внутренняя ломка демократии, консолидация ресурсов в кулаке, а дальше прямо поклазывается, что война есть продолжение внутренней политики другими средствами. Вот вслед за доктриной Сечина появилась мюнхенская речь. А мюнхенская речь, это уже вот оно вылетело, и дальше совершенно очевидно, что мюнхенская речь должна была иметь свое развитие, и она развелась вот на этой встрече саммита. И было уже все ясно, что это, что было дальше после этого, после Грузии. А после этого была программа перевооружения России на 20 триллионов рублей, принятая тогда, замышленная тогда.
То есть длинный план, вы говорите о том, это длинный план.
Это длинный план, в котором вот не было ничего неожиданного. Поэтому не заметили только потому, что настолько многие люди были увлечены с тобой, что казалось... Я вам скажу. Вот я это заметил. Я был убежден, я тогда, с того момента, с 2010 года, я писал, что война неизбежна. Я, может быть, другого... Но я понимаю людей, которые не заметили. Потому что, например... Я в те же годы оказался волею судеб, как адвокат, вовлечен в дело Магнитского.
Да, помню.
И вот тут я как бы, как философ, я такой умный, я все заметил. А вот там, знаете, я из того дела вынес один урок. Моей главной фразой, которая сопровождала все мое погружение в это дело, была фраза «этого не может быть».
Ну да. Предполагали, понимаете, но надеялись.
Мы все, да, мы все вот этот период между 2000 приблизительно, реально 2004-го, дело ЮКОСа, так уже помощнее 2007-м, и, условно говоря, до 2014-го, 7 лет, а это много, считается, что человек обновляет себя полностью каждые 7 лет своей жизни. То есть это много. Да, вот эти 7 лет, Мы прожили под девизом «этого не может быть», потому что мы все видели, но не пускали это в себя. Вот вы спрашиваете, почему не видели? Потому что настолько казалось диким, что наше сознание это отталкивало, и, может быть, если бы мы были менее готовыми себя обманывать, то ничего, многое из того, что случилось потом, не произошло бы. Но мы себя... Вот эта перестройка была, были 90-е, и нам казалось, что это настолько нереально. Ну, чуть-чуть там откатится, на капельку, на 10 сантиметров. Мы же вперед ушли на метры, а тут 10 сантиметров назад, мы это все перемолим. Вот что произошло. А все было видно, все на поверхности.
Владимир Борисович Пастухов, «Пастуховские четверги». Мы вам сегодня предлагаем совершенно фантастическую книгу по материалам КГБ. Владимир Борисович, я вам тоже показываю. Да? «Объект наблюдения. Особая папка». Это донесение КГБ в Политбюро ЦК КПСС по наблюдению за Андреем Сахаровым. Выходила книга про Солженицына, а это документы, донесения, подписанные Андроповым и прочими, в ЦК КПСС о Сахарове. Там есть дивный документ, о хулиганском поведении, так, заголовок, о хулиганском поведении Андрея Дмитриевича Сахарова и жены его Елены Боннер. Подписано Андроповым, знаете, да, в ЦК КПСС. Вот эту книгу мы вам предлагаем на shop.diletant.media, весьма ограниченный тираж, показываю вам, как она сделана. Это документы, кто любит читать документы, вот вы сюда, на shop.diletant.media. Ну и другие книги, журналы, посмотрите сами. У нас сейчас очень хорошо появился снова журнал о Кавказе, о Шамиле, там, из архивов. Так что говорят, где я, почему вы колонизацию Сибири, а где Кавказ? Вот Кавказ там и Сибирь и Кавказ. Два номера. Но вот это вот КГБ против Сахарова, это будет уникальный том с малым тиражом. А в связи с этим вы начали говорить о перестройке. Владимир Борисович, сегодня день рождения Михаила Сергеевича Горбачева, ему исполнилось 92 года. Подводя итоги его политической деятельности вот в рамках «Россия-Украина», сказал бы так, или там «Россия и другие республики, бывшие советские». Как бы вы оценили, уже можно подводить итоги, то, что он сделал и чего он не сделал?
Он обозначил мечту и обозначил траекторию, которой, я лично верю, Россия еще вернется, пережив этот реакционный отскок. В нем очень редко это случалось в русской истории. Человек и семьянин победил властолюбца. Мое представление, это случалось дважды, по-разному и в обоих случаях трагически, с Николаем II и с Горбачевым. От того, что это закончилось трагически, это не значит, что для меня это является несимпатичной моделью. Для меня это симпатичная модель, потому что я не люблю властолюбцев, ни тех, которые за, ни тех, которые против, ни тех, которые у власти, ни тех, которые в оппозиции. Я боюсь властолюбцев, понимаете, потому что у них всегда, что бы они нам ни обещали, заканчиваться одним и тем же. Горбачев оказался в этом смысле удивительным для русской истории человеком, который не стал мараться. Кто не стал мараться? Я его не идеализирую. Он был плоть от плоти партийной, этой номенклатурной, бюрократической машины. Он был человеком, безусловно, ограниченным в своем понимании того, что он делает, где находится. И зачастую очень сильно отставал от событий и от осмысления. Он никогда не мог осмыслить всю глубину той волны, которую он оседлал, высоту ее.
Кто мог осмыслить тогда? Андрей Дмитриевич тоже
не мог, как мы видели. Я его не обвиняю, никто не мог осмыслить. Но тем не менее он интуитивно выбирал человечные решения. А самое интересное, что с точки зрения истории, я считаю, что это были правильные решения. Что он не сделал?
Но мог, ну, не просто не сделал, как с вашей точки зрения, не сделал, но мог бы в принципе. Понимаете, знаете, а то, что он не мог, то хуже, и не мог.
Да, ну, да. Да. Я скажу так, что всегда, если ты уже решил двигаться революционным путем, то ты должен двигаться со скоростью революции. Если ты решил пойти революционным путем, но при этом двигаться со скоростью, сильно отстающей от скорости революции, ты погубишь себя и погубишь революцию. Вот это с ним и произошло. То есть, не осознав реальных масштабов тех преобразований, в которые он толкнул страну, он дальше попытался выйти из ситуации, как выходят, ну, такие середнячки-центристы. Да. Но середнячки-центристы никогда не имеют шансов... То есть надо было либо начинать революцию, и тогда уже идти в авангарде, либо ну, не начинать. Он вот этого не уловил. Он революцию начал, за что ему спасибо, а дальше стал тормозить лаптёй. И в результате он потерял над ней контроль, она вырвалась из-под него, а теперь, как выяснилось, она вырвалась из-под страны, из-под всех нас. Вот в чём ошибка. То есть на самом деле я знаю, я видел, что он, с одной стороны, принимал правильные решения, с другой стороны, тут же пытался их тормозить, где-то сгладить. Слушайте, ну вот его там, эта попытка заболтать уход Прибалтики.
Это нужно отдельно делать книгу документов «Горбачев и Литва». Да. Это я читаю документы, я охреневаю, честно говоря. Понимаете, он искал компромисс, он брал Лигачева справа, он брал Бразаускас слева, говорит, ребята, вы будете договариваться у меня. И они, оба партийных, они там начинали чего-то. Это было, я читал.
Просто бывают в жизни ситуации, когда, к сожалению, компромисс бывает и невозможен.
Да, но он хотел компромисс.
А он этого не осознал. Он пытался. Поэтому он сделал гигантскую ошибку в том, что он подумал, что он может сдержать коней. Коней сдержать уже было нельзя.
Я помню, как он сказал Ельцину, когда уже выходили на распад, это уже было после ГКЧП, он сказал, как Крым ты с ними будешь делить?
Ну,
осень 91-го года.
Понимаете, я бы сейчас сказал, что я вот вообще с высоты сегодняшнего дня вижу ситуацию даже ну, вот иначе, чем 5, 10 или 15 лет тому назад, хотя, казалось бы, было достаточно много времени, уже, считайте, прошло 30 там лет с момента распада СССР. Казалось, уже было время все это осмыслить, но я сейчас только начинаю это видеть иначе. Я понимаю, что на самом деле было два пути. Был путь развития вот этого советского потенциала, то есть движение вперед дальше, отталкиваясь от того, что мы называли общностью советский народ, угу. Это один цивилизационный путь. И второй путь – отталкиваться от того, что мы условно обозначили как русский народ или российский тогда народ. Российский, правильно, вот в этой контексте. То есть было два концепта реально. Был концепт советский народ, его можно было во что-то трансформировать и двигаться. Все равно бы СССР, конечно, не осталось бы. Но было бы такое в идеале движение в сторону ЕС, но с другой стороны. Угу. А второй вариант – это была концепция формирования российского народа как нового субъекта истории. И прости меня, Господи, все остальные, кто стал независимыми государствами в 91-м году, но я должен сказать, что самый большой вклад в то, что у нас появилось так много независимых государств, внесли тогдашние русские националисты в их такой примитивной той форме коммунистических националистов. Ибо они вытолкнули всех остальных из вот этой советской общности, они застолбив для себя площадку на тот момент, они готовы были... То есть это был такой ататюрковский ход. Им так было важно застолбить свой российский национализм, что они готовы были на обламывание по краям. А оказалось, что на самом деле второй их эшелон был к этому не готов, и теперь они пытаются те обломанные части обратно засосать.
Ну, мы прошло этом, конечно, 30 лет. 30 лет.
Да. То есть, в принципе, оказалось, что второй эшелон, он, в общем, он уже как бы не в контексте той ситуации. Он говорит, как мы отдали? Теперь заберем. А может быть, так, значит, многие так и планировали, что сейчас отдадим, а потом сосем обратно. Но возвращаясь к речи Путина, потому что я забыл, главное, что не сказал. Главное, что вот сказал Путин в 2008 году и почему он это сказал, это очень просто. А было два способа, да, битва за эти территории. Да это нормально, все за что-то борются. Только битва какая была? Можно было биться за эти территории, предлагая модель развития, такую, которая была бы привлекательна. Вот сидят в Киеве украинцы и смотрят. Справа у них Америка. Ну, американская мечта, Apple, Ford, ну, интересно, но далеко. Далеко. А рядом есть Москва. Ну, там нужно было привлекательно. Там, русский Сингапур, там, финансовый центр, свободы, культура. Ну, тоже хорошо. Но зато рядом. Я говорю, ну, что нам? Ну, в принципе, нам это здесь интересно. Или сидят украинцы в Киеве и смотрят. Там далеко Apple, Microsoft, Илон Маск.
Илон Маск тоже. Да, и Илон Маск тоже в придачу, да. А куда без
тут,
Илон Маска?
А тут справа у нас Сечин, Ротенберг, репрессия. Придурки, возвращение в 16 век. Ну так, а кто туда захочет?
Ну, Владимир Борисович, вы сейчас как бы спрямили и упростили, и понимаю, что вы сделали специально.
Специально. Но вопрос в следующем. Он захотел подменить конкуренцию реальную, экономическую, культурную, конкуренция военная.
Но секундочку, культурную, экономическую согласен. А чем так для значительного части крымчан была привлекательна Россия и уход в Россию? Потому что давайте откровенно тогда. Видимо, это не так, скажу, у вас не двуцветка получается.
Нет, а двуцветки никогда не будет. Во-первых, слушайте, я всегда не скрывал свою позицию. Я говорил, что есть проблема Крыма после 2014 года, есть проблема Крыма до 2014 года.
Подождите, мы про людей. Мы про людей. Вот привлекательность. Привлекательность.
Первое. Люди находятся в русскоязычном регионе. Ну. Раз.
Но им же никто не мешал говорить по-русски в автономной республике Крым.
Им никто не мешал говорить по-русски, но тем не менее страхи определенной украинизации, они постоянно бродили в головах людей. Ну и потом, давайте так, вот две вещи. Русский человек за границей за многие века был ленив и привык к тому, что ассимиляция идет таким образом, что все начинают разговаривать все-таки вокруг него по-русски раньше, чем научиться говорить на местном языке. Так. У меня был в начале нулевых, такую байку расскажу, что прославился смешной такой клиент. Он, ну не клиент, но как бы пересекался по юридической линии. Он был крупным предпринимателем, вышедшим, скажем так, из силовой среды, питерской силовой среды. Ну и по ходу дела он стал владельцем крупного поместья в Финляндии. Что нормально для питерских силовиков, у них у всех там были крупные поместья. Но у него было особо крупное поместье. И знаешь, что я люблю часто ездить в Финляндию, говорю, слушай, ты не мог бы как бы вот мне там помочь? У меня с минами проблемы в подключении электричества к моей даче. Я говорю, да у финнов там все настолько прозрачно, там не может быть проблем. Это страна с наименьшей коррупцией, там все как бы прямолинейно. Я говорю, а как там могут возникнуть проблемы? Ну, понимаешь, там проблема, у них есть ограничители. То есть моя дача потребляет столько энергии, что по их классификации это промышленный объект. А, ну это понятно, тогда говорю. Ну а как вы вообще поддерживаете? Это ж тяжело. Я знаю финский язык, это так сложно. Как вы вообще выживаете с таким-то объектом? Да ничего страшного, говорит. У меня, говорит, все соседи учат русский язык, конкурируют за право у меня работать. А вот отношение русского человека, оно, в общем, такое было и в Украине тоже. Ну, я там жил и помню это все хорошо. Ну, в принципе, как бы все должны конкурировать за право говорить со мной по-русски, потому что я такой вот крутой. А тут же есть два момента. То есть, если ты оказался в другом государстве, то, в принципе, ты можешь говорить на своем языке, но, в принципе, да, надо приспосабливаться. То есть надо понять, что, да, произошел этот исторический слом. Если ты уже живешь в Украине, то надо поднапрячься и все-таки, помимо своего русского языка, который тебе никто, в общем, на самом деле не мешает учить, и ты можешь учить его там в школе и так далее, но надо, да, учиться говорить по-украински и понимать. Для очень многих это оказался такой психологический барьер. А зачем? А почему? Сейчас, кстати, выяснилось, что вот спасибо, как говорится, Путину, сейчас миллионы русскоязычных украинцев принципиально быстро, ускоренными темпами учатся говорить по-украински и прекрасно осваивают этот язык на зло Путину и на зло Москве. Но в Крыму, как бы, да, там были все время опасения, что их вот насильно заставят учить язык.
Ну, смотрите,
Владимир Борисович, у меня... Это один момент. То есть это, естественно, база. И, конечно, когда произошел Майдан, там тоже были радикальные течения, там были ошибки, с моей точки зрения. Вот это вот позиционирование о том, что мы быстро сейчас все украинизируем, кавалерийская атака, но тогда это было триггером. Песни слова не выбросишь.
Владимир Борисович, конечно. У нас несколько слушателей говорят, вот Анна Шутова, в Крыму большинство населения было бюджетники, их привлекли пенсии, зарплаты российские, которые были выше украинских.
Это я не говорю. Второе. Нет, их привлекло, нет. Вот не совсем так. Вот я второе, что это. В Крыму, как и в Беларуси, вот был такой контингент, который застрял очень сильно в советском времени. Угу. Понимаете, Крым – это такая Беларусь. Крым – это такая маленькая Беларусь. Как... И Донецк такой же был. Понимаете, были территории, в которых выход из советской вот ментальной системы, он происходил медленнее, чем в других регионах. И, естественно, как часть вот этого выхода из советской ментальности, затрудненным был переход вот ко всей системе новых экономических отношений, то есть вот эта патриархальность отношений с государством, где государство должно тебе, в общем, все, а ты ему ничего, это, конечно, часть вот этой вот ментальности. И в Крыму она была больше. Поэтому их привлекало как раз то, что меня отталкивало от путинизма, их-то как раз в нем привлекало. То есть Россия в этот момент двигалась активно обратно в советское прошлое. А Крым из него еще до конца не вышел. То есть у них произошла такая естественная тяга. То есть для них это была естественно симпатичная модель, которая уже была сильно несимпатична во многих других частях Украины.
Еще раз напомню, мы говорим о части крымского населения, даже не говорим о какой. Но говорю я как раз к вопросу конкуренции, чем привлекло, чем вот этим.
Ну, поэтому Крым был все-таки специфической в этом смысле территорией, так же, как и Донбасс был специфической территорией. Да, и там была часть населения. Я абсолютно убежден в том, что значительная часть крымского населения на этом референдуме голосовала абсолютно искренне за присоединение с Россией, что абсолютно не делает этот референдум для меня легитимным, законным и что-либо значащее. Но если вы меня спросите, там что за всех подделали, или там что у каждого был у этого висок представлен автомата к голове, к виску, да, нет, многие голосовали действительно за это присоединение. Другой вопрос, что думаю, что многие как раз к 2022 году там начали откатываться очень сильно и сожалеть. Поэтому вот этот...
А почему сожалеть? Вот что случилось?
А они вкусили прелести русского мира значительно. Крым превратился в такой бандитский анклав наподобие Чечни. Там, в общем, и до присоединения, в общем, скажем так, криминал имел значение. А после присоединения он легализовался и стал, по сути, официальной властью. обещанного благосостояния в тех масштабах, которые его ожидали, не случилось. Были завышены очень сильные ожидания, которые... Тут же не вопрос, что стало лучше или хуже, вопрос, насколько ждали лучше. Угу. Вот насколько ждали, настолько не случилось. Дальше выяснилось, что, в общем, при всем при том, к этим украинским свободам многие попривыкли, угу. А их пришел страх, пришли репрессии, изменился, извините, пожалуйста, качество и количество туристов, прибывающих туда, Крым жил от туристов, а тут, знаете, как-то другой контингент попер. Угу. И, знаете, не всем понравилось. Выяснилось, что старый контингент имел свои преимущества. Мягкие.
Да, но вот мы генезис этой истории обсуждаем, потому что без понимания генезиса и упрощения его будущее не проглядывается.
Поэтому, да, я считаю, что на самом деле в Крыму были тогда... Крым легко было подцепить.
Вы помните, Крым мы начали говорить про конкуренцию, подцепить. Да, между двумя цивилизационными...
Да, поэтому, но понимаете, то, что сработало вот на отдельно взятой территории Крыма и в тот момент, в целом для Украины как государства... Вот не проняло, вот они проиграли. Вот народ, если вот вы говорите об искренности в Крыму, а я вам скажу об искренности на Майдане 2014 года, когда вся страна хотела в Европу. Потому что вся страна хотела в Европу. Я скажу так, не вся, подавляющее большинство.
Да, хорошо.
Да. И в общем, на самом деле, это был порыв. И хотело оно туда, почему? Потому что русскую модель они не видели себе настолько привлекательной. Была бы русская модель привлекательной, все бы сложилось иначе. Но она не была привлекательной.
Тут вам пишут, крымчан взяли тепленькими на испуге. Вот какие примитивные у нас иногда зрители.
Слушайте, их взяли тепленькими на испуге. И это тоже правда. Но правда и в том, что они на самом деле... к этому испугу давно себя готовили. Понимаете?
Да, ну, что же их так испугало-то, если их взяли тепленькими на испуге?
Меня никто не разубедит в том, что в значительной степени успешность операции Крыма состояла в том, что Крым был пронизан криминальными отношениями, власть была в Крыму реально коррумпирована сверху донизу, значение, извините, пожалуйста, воров в законе и прочих криминальных элементов было колоссально. И, собственно, вот именно манипулирование этим инструментарием в большей степени обеспечило захват Крыма, чем те спецназовцы, которых там использовали в ключевых точках. Понимаете, испуг там изнутри обеспечивался, а не снаружи.
Владимир Пастухов, у нас 10 минут осталось. Владимир Борисович, последняя тема. Вы, наверное, слышали у нас в эфире Григория Алексеевича Явлинского. Сейчас я свяжу две темы, который говорил о том, что вот в эту историю привела советская интеллигенция, которая не выполнила свой долг, а иногда и впрямую строила этот путинский режим. И тут мы опять вспомним ушедшего Глеба Павловского. В общем, виновата советская интеллигенция, которая вместо того, чтобы строить, там, как я понимаю, Григорий Алексеевич, там, национальное государство, по-прежнему строила империю. Что вы думаете по этому поводу? Есть ли у вас мнение по этому поводу?
Знаете, был такой старый анекдот, я его очень люблю. В одесскую парикмахерскую приходит мужик, его вместо того, чтобы постричь, обкарнали под ноль. Он как увидел зеркало, заорал. Ну, требуют, естественно, жалобную книгу, но приходит умный заведующий и говорит, а что такое? Да мне не нравится. А что вам не нравится? Ну, все мне не нравится. Как все? Вам наш город не нравится? Или город мне ваш противен? И как же, говорит, республика наша не нравится? Говорит, республика ужасная. Так может, вам страна не нравится, и президент? Да мне никто не нравится, дайте жалобную книгу. Слушайте, я не могу понять, чего вы решили начать с нашей тогда парикмахерской? Понимаете, в принципе, Григорий Алексеевич частично прав, и советская интеллигенция тоже внесла свою лепту, но мне не совсем понятно, почему он решил начать с этой парикмахерской. То есть давайте я перечислю корпорации, которые, с моей точки зрения, внесли свою лепту, так как я понимаю, и вклад.
Давайте.
Первое. Советская партийная номенклатура, которая как была в конце 80-х, так и осталась в 90-х, и так до сегодняшнего дня уже через внуков своих даже и правнуков, является правящей элитой. Вот эта номенклатура, она, собственно говоря, а, сдала СССР, б, опустила страну в те самые дикие 90-е, а потом возродила ее в виде посттоталитарного государства. Да вы посмотрите нашу администрацию президента и посчитайте, сколько там на ключевых направлениях сидит внуков партийных деятелей советской эпохи. Будете сильно удивлены. В свое время, когда мне в жизни повезло, ну, немного дружить с Татьяной Ивановной Заславской, я однажды к ней заехал, она была под сильным впечатлением, кто-то из ее аспирантов провел исследование. И они просто последили судьбу партийной номенклатуры Москвы, ну, условно, там, в 95-му году. Я сейчас точно цифры не помню, но что-то около 80% вторых секретарей райкомов партии Москвы стало вице-президентами и президентами банков.
Ну, откуда же им взяться-то было?
Да, конечно, главное, куда им деться было. Более правильно поставлено. А куда же их еще? Знаете, как в моем любимом фильме. Так что первая сила – это дело рук, прежде всего, партийной номенклатуры. Это не дело рук Сахаровых, это дело рук тех, кто писал доносы на Сахарова в первую очередь. Вот те самые. Второе – криминалитет. Угу. Вот конец, извините, пожалуйста, 80-х, то есть постсоветский период, это был период уже разложения советской системы на всех уровнях, в том числе и на экономическом. И об этом, как не принято говорить, и мало кто как бы старается в эту тему влезть, хотя я думаю, что историки будущего в ней будут как раз копаться больше всего.
Ну, наверное, да.
Но вот эти, ну, условно говоря, желающие могут посмотреть и АСУ Сергея Соловьева, там как-то краешком хорошо все, понимаете, по делу ведь, на самом деле. Поэтому, в принципе, была уже вот эта теневая власть. Оргпреступности. Была порцовка, были люди, которые уже тогда были богатыми, были люди, которые вертелись в той среде. Привет некоторым банкирам, которые сейчас отмываются от западных санкций. И, в общем, на самом деле, это была... Да ладно, вспомните, собственно говоря, первые 90-е годы. Откуда деньги-то поплыли? Ну, были черные, которые совсем не белые. Были рубины, были совершенно... То есть пришли, в общем, деньги совершенно из другого мира.
Нет, Владимир Борисович, речь шла о том, что была развилка, как говорит Явлинский, была демократическая революция, горбачевская.
Да, была потом, развилка.
А потом пришли люди, которые привели Путина. Вот что он говорит.
Слушайте, вот среди людей, которые привели Путина... Вот на этой развилке была номенклатура, тут все силовая, была теневая экономика, а потом туда приплелась еще и часть советской интеллигенции, которая, в общем, себя в этом мире нашла, большая часть ее деградировала, маленькая ее часть выросла в новый русский средний класс, а средний класс – это не интеллигенция. А вот часть ее как бы в эту систему стала третьим связующим рентом, такой смазкой между криминалом и переродившейся номенклатурой. И да, вот они вместе втроем привели, в общем-то, страну к тому состоянию, которое мы имеем, в том числе и Путина к власти.
Я же не просто, так, упомянул, я же не просто так упомянул Павловского, как интеллектуала, который создавал определенные конструкции этой конструкции. Извините, вот он не вылезает ни в бывшую номенклатуру, ни в криминал, ни в переродившуюся интеллигенцию.
Первое. Я не стал бы, ну, слушайте, дайте Глебу уйти.
Я не про Глеба, спокойно. Я про Павловских, да. Гавловский, Сурков, неважно.
Это а, люди... вы попробуйте рассказать Суркову, что это Павловский все придумал, и вы
я пытался,
врагов.
Он меня высмеял, да.
Да, а, да он значит... сказал, что это придумал он.
Конечно, естественно. Для этого не надо с ним было даже разговаривать. Да. Нет, все-таки важно вот это прослово. Вот вопрос же был про этих людей, которые в других государствах создают национальные государства.
Ответ.
Да?
Я не стал бы делать одинокого монстра из советской интеллигенции. Действительно, советская интеллигенция пережила очень непростое перерождение, раскололась на три части. Одна часть ее превратилась в такой посткоммунистический люмпен. Другая часть смогла, наоборот, вырасти до какого-то ростка будущего, который, я надеюсь, еще даст свои всходы. Это, ну, стать средним классом в европейском смысле слова. Это очень небольшая часть. А часть интеллигенции действительно слилась с бывшей номенклатурой и криминалитетом, и вместе с ними она образовала силу, которая потихоньку... как такой вулкан подымалась от начала 90-х к концу, и в конце концов сыграла решающую роль в приходе Путина к власти и вообще в целом к движению к посткоммунистическому тоталитаризму. Но вырывать ее из этого общего движения, превращать ее в единственного козла отпущения, ну, скажем так, ее роль была сервильной. Она обслуживала криминалитет и номенклатуру. Знаете, это так смешно, если там слугу в доме, там Волконский, сделать ответственным за все дела, которые там Волконские вытворяли. Ну, плохой пример, но вы понимаете, о чем речь.
Да.
Эта часть интеллигенции играла сервильную роль. Где-то она ущипнула, где-то она смогла... Кто-то стал богатым очень, кому повезло. Но в общем и целом главными тут локомотивами истории стала второй эшелон советской номенклатуры, партийной советской и позднесоветский криминал.
Владимир Борисович Пастухов, это «Пастуховские четверги», мы с вами каждый четверг в 21 час встречаемся здесь. А, значит, сразу хочу сказать, пометьте себе, что завтра я утром буду не в 11, а в 9 утра, я открою с Лизами их утренний разворот, поэтому для того, чтобы вам стало лучше кое-что понятно, я вынужден буду ехать навстречу. Поэтому с 9 до 10 я в эфире отвечаю и на ваши вопросы тоже. Напомню, что у нас сегодня на shop.diletantmedia книга, которая очень редко, еще раз, да, «Объект наблюдения», здесь документы, как КГБ следила за Сахаровым и писала свои отчеты в ЦК, и видно, что КГБ само решение не принимало, Владимир Борисович, да, за каждой тьфу мелочью по отношению к Сахарову, во всяком случае, они обращались в ЦК, вот за каждой.
Но я должен сказать, что в этом была и прелесть советской системы, которая позволила появиться Горбачеву, потому что там было разделение все-таки после Сталина, разделение на силовую и партийную вертикаль, чего Путин уничтожил, именно поэтому мы балансируем сегодня на грани войны. Понимаете? Именно поэтому карибский кризис меня пугал всегда меньше, чем этот кризис, который сегодня.
Хорошо. Я напомню, что буквально через 5 минут Дмитрий Быков у нас здесь. Не уходите, спокойно ставьте нам лайки. Если вы боитесь, что за лайки Пастухова придется КГБ и накажет, не бойтесь. Не бойтесь.
Похвалят. Обещаю, похвалят.
Ну, это понятно. Тут есть такие люди, которые так считают и без вас. Ну, Бог им в помощь, таблетку им под язык. Спасибо большое и до свидания.